В его низком, размеренном голосе, который за 20 лет в море ничуть не потерял своего горского акцента, было что-то неуловимо обнадеживающее. Скорее всего, эффект заключался в полном отсутствии в его интонации возбуждения или удивления. Макдональд никогда и ни по какому поводу не бывал возбужден или удивлен. Для меня он был больше, чем просто верной опорой. Это был самый важный человек на палубе корабля. И самый незаменимый.
«Вы уже обыскали каюты пассажиров и стюардов?»
«Да, бестолку. Возьми людей, неважно, с вахты или свободных, и прочеши все палубы. В такое время там отирается множество матросов. Проверь, не видел ли кто из них Бенсона, или вообще что-нибудь необычное. Может, он заболел, может, упал и стукнулся. По моим данным, он на борту».
«А если мы ничего не найдем? Снова проклятый обыск, так я понимаю, сэр?»
«Боюсь, что да. Сможешь управиться за 10 минут?»
«Вне всякого сомнения, сэр».
Я повесил трубку, позвонил вахтенному механику, распорядился прислать людей на пассажирскую палубу, опять связался с Томми Уильсоном, затем попросил соединить меня с капитаном. Пока ожидал, мисс Беррисфорд снова одарила меня улыбкой, сладчайшей, но в которой, по моему мнению, было слишком много ехидства.
«Господи!» — восхищенно сказала она. «Какие мы деловые! Звонок туда, звонок сюда, четкие распоряжения. Генерал Картер готовит свою компанию. Старший помощник открывается мне новой стороной».
«Такая большая и ненужная суматоха», — согласился я. «И все из-за какого-то стюарда. Только дело в том, что у него жена и трое детишек, которые по-прежнему уверены, будто он здоров и невредим». Она покрылась краской до корней своих каштановых волос, и на мгновение мне показалось, что она собирается встать на цыпочки и залепить мне пощечину. Но она просто резко повернулась на каблуках, пересекла комнату по пушистому ковру и встала у иллюминатора, всматриваясь в темноту. Я никогда прежде не представлял, что спина может выражать такую гамму переживаний. Капитан Буллин подошел к телефону. Голос его был по-обычному хрипло-сердит, но даже металлическая безликость телефона не могла скрыть его озабоченность.
«Какие успехи, мистер?»
«Никаких, сэр. У меня наготове поисковая группа. Могу я начать через 5 минут?» Последовала пауза, затем он ответил.
«Придется, ничего не поделаешь. Сколько времени это у вас займет?»
«Минут 20, полчаса».
«Не слишком ли вы торопитесь?»
«Я не думаю, чтобы он от нас прятался, сэр. Ежели ему стало плохо, или он по какой-то важной причине должен был уйти с пассажирской палубы, я надеюсь найти его в каком-нибудь вполне очевидном месте». Он хмыкнул.
«Я ничем не могу помочь».
Наполовину вопрос, наполовину утверждение. «Нет, сэр». Зрелище рыскающего по верхней палубе капитана, сующего нос под чехлы спасательных шлюпок, никак не могло увеличить доверие пассажиров к Кампари.
«Хорошо, мистер. Если понадоблюсь, буду в телеграфном салоне. Постараюсь отвлечь пассажиров на время вашей работы».
Это доказывало, что он в самом деле озабочен, и при том серьезно. Он с большим удовольствием вошел бы в клетку с бенгальскими тиграми, нежели в салон для болтовни с пассажирами. «Есть, сэр». Я повесил трубку. Сьюзен Беррисфорд снова пересекла комнату и встала неподалеку, вкручивая непослушную сигарету в агатовый мундштук чуть ли не в фут длиной. Этот мундштук меня раздражал, как и все в мисс Беррисфорд, в том числе и то, как она стояла, уверенно ожидая огня. Интересно было бы узнать, когда мисс Беррисфорд в последний раз сама добывала огонь для собственной сигареты. «Не было такого в последние годы», — подумал я, — «и не будет, покуда в радиусе сотни ярдов от нее будет находиться хоть один завалящий мужичонка». Она дождалась огня, выпустила ленивое облачко дыма и заметила.
«Группа для обыска? Должно будет интересно. Можете на меня рассчитывать».
«Очень сожалею, мисс Беррисфорд». Должен признаться, что в голосе моем этого сожаления не прозвучало. «Это дело команды. Капитану не понравится».
«И старшему помощнику тоже, не так ли? Можете не затруднять себя ответом».
Она посмотрела на меня с вызовом.
«Я ведь тоже могу быть вредной. Что, например, скажете, если я сейчас сниму трубку и сообщу своим родителям, что застукала вас во время обыска наших личных вещей?»
«Очень удачно будет с вашей стороны, миледи. Я знаю ваших родителей. Мне доставит большое удовольствие поглядеть, как вас отшлепают за то, что вы ведете себя как капризный ребенок, когда в опасности жизнь человека». В этот вечер краска на ее щеках появлялась и исчезала с регулярностью неоновых огней рекламы на Пикадилли. В данный момент щеки зажглись снова. Она и в малой степени не была такой сдержанной и независимой, какой ей хотелось казаться. Погасив только что закуренную сигарету, спокойно осведомилась.
«А как вы смотрите на то,